Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». Следственный комитет расширяет болотное дело и дело против Алексея Навального.
Вместо светлых изменений, которых мы добивались, в итоге мы сейчас получаем гибель человека.
Михаил Саакашвили не смог выступить ни в парламенте, ни в библиотеке.
Это из ряда вон выходящий случай, поскольку ежегодное послание президента парламенту – это традиция, это норма.
Победа в Березниках. С Марии Алехиной сняты два взыскания.
Это все-таки некоторый успех, потому что в делах с политической окраской даже такое половинчатое решение – это большая редкость.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. 7 февраля задержанных по делу о беспорядках на Болотной площади стало на одного больше. 20-м оказался левый активист Илья Гущин. Он помещен под стражу до 6 апреля. Ему инкриминируется участие в массовых беспорядках и применение насилия в отношении представителя власти. Гущин в суде признал, что хватал за шлем ОМОНовца, мешая ему избивать демонстранта. А в среду в Москве состоялось прощание с Александром Долматовым, активистом незарегистрированной партии «Другая Россия», который бежал из страны, опасаясь преследований по болотному делу, и покончил с собой в Нидерландах. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
На прощание с Александром Долматовым пришли его друзья и родственники, а также активисты незарегистрированной партии «Другая Россия». На ленте одного из траурных венков, установленных у закрытого гроба с телом Долматова, было написано «Товарищу по партии». Одним из первых на панихиду прибыл лидер «Другой России» Эдуард Лимонов. Все два часа, пока длилась церемония, он провел стоя. Изначально прощение с Александром Долматовым должно было состояться в траурном зале Центральной клинической больницы. Но в понедельник администрация больницы без объяснения причин уведомила родственников оппозиционера, что придется для церемонии искать другое место. Возможно, в администрации клиники опасались большого внимания прессы или возможных конфликтов. И действительно, без конфликтов не обошлось. Примерно в 11 часов утра в здании Стахаровского центра появился координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Оппозиционер возложил цветы к гробу и некоторое время постоял вместе с другими участниками траурной церемонии. У входа в выставочный зал Сахаровского центра Удальцова окружили журналисты. Пока оппозиционер отвечал на их вопросы, из компании активистов «Другой России» к нему подошел молодой человек и попросил не пиариться на смерти Александра Долматова.
Сегодня очень печальный день, я бы сказал, трагический, потому что, по сути дела, это первая жертва болотного дела, первая жертва тех событий, которые происходили весь последний год. Наши выступления такие искренние, справедливые, за честные выборы, за перемены в России. И, к сожалению, вместо этих перемен мы вот получаем такую трагедию. Мы не пиаримся, извини, дорогой, я просто на вопрос отвечаю.
После этого Сергей Удальцов продолжил свою речь.
Вместо светлых изменений, которых мы добивались, в итоге мы сейчас получаем гибель человека. Для меня совершенно очевидно, что первопричина этой трагедии здесь, в России. Первопричина в действиях власти, в действиях полиции, в возбуждении этого сфабрикованного уголовного дела по якобы массовым беспорядкам. Если бы этого не происходило, я думаю, Александр спокойно жил бы в России и был бы жив и здоров. Поэтому, конечно, нужно объективное расследование. Еще 26 января мы обратились в администрацию президента с такими требованиями, чтобы было проведено тщательное, доскональное расследование с участием общественности. И, конечно, это расследование невозможно без изучения действий власти, полиции, чиновников 6 мая 2012 года. Потому что все остальные события уже развивались, отталкиваясь от этого дня 6 мая. И на фоне такой трагедии мы должны, я думаю, сплотиться все и понять простую вещь, что сегодня нам как никогда необходима солидарность, взаимопомощь и терпение, и вера в успех.
Сплотиться с лидером Левого фронта активисты «Другой России» не пожелали. Пока Удальцов отвечал на вопросы журналистов, из компании «Лимоновцев» пару раз доносились выкрики в его адрес с требованием уйти. А в тот момент, когда оппозиционер направился к своему автомобилю, между ним и активистами «Другой России» завязалась потасовка. Дерущихся довольно быстро разняли. Некоторые из разнимавших укоряли «Лимоновцев» за то, что те устроили драку на похоронах. Сразу после потасовки Сергей Удальцов вместе с адвокатом Виолеттой Волковой и другими спутниками покинули место происшествия на автомобиле. Вскоре в твиттере лидера Левого фронта появилось сообщение, цитирую: «Выходка лимоновцев, устроивших драку во время панихиды по Долматову, находится за гранью добра и зла». Конец цитаты. Участвовавшие в драке нацболы свое поведение комментировать журналистам отказались. Представитель «Другой России» Александр Аверин так объяснил их реакцию.
Господин Удальцов пришел на панихиду Александра Долматова, то есть на место панихиды, поздравился с тем, что стал давать интервью. Это не понравилось там нашим активистам, но Сергей, к сожалению, не отреагировал на замечания. Возник конфликт, то есть это чего двое наших активистов были задержаны. То есть он стал давать интервью, то есть на темы, не связанные с сегодняшним событием, связанные с тем, как он себя вел, то есть вне зала, где прощались с Долматовым.
Подоспевшая полиция задержала двух лимоновцев и доставила их в УВД Таганского района. По словам Александра Аверина, на них были составлены протоколы об административном правонарушении по статье «Неподчинение сотрудникам полиции». Александр Долматов покончил жизнь самоубийством в депортационной тюрьме для беженцев в Роттердаме, после того, как власти Нидерландов отказали ему в политическом убежище. В России Долматов работал ведущим конструктором на закрытом ракетном предприятии в Королеве. Был преследуем властями по известному болотному делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая прошлого года. По поводу причин самоубийства Александра Долматова ничего не ясно до сих пор. Было представлено несколько версий, даже несколько вариантов предсмертной записки. Но соратники Долматова возложили ответственность за его гибель на голландские власти. Мать Александра Долматова во время панихиды в частной беседе говорила, что считает виновными смерти ее сына российские власти. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Продолжалось на этой неделе и дело о хищении денег Союза правых сил. На допросы были вызваны Борис Немцов, Мария Гайдар и Леонид Гозман. Гозман, бывший руководитель СПС, назвал дело политическим и сказал, что общение с сотрудниками Следственного комитета убедило его в том, что задача следствия – посадить оппозиционера Алексея Навального, фирму которого обвиняют в хищениях. Об этом же сказал Радио Свобода после допроса и Борис Немцов.
Один следователь, который ведет два дела Навального, а именно Киров Лес, и вот это дело о якобы хищениях денег СПС. Фамилия следователя у меня Ахметов, зовут его Руслан Марсович. Кроме того, что обнародовано в прессе мною, я не сказал ни одного слова на тему СПС, но я предложил следователю прекратить заниматься политическими заказными делами, а заняться настоящим уголовным делом, а именно делом о расследовании фактов публикации моих телефонных разговоров в путинском издании Life News. Я по адресу обратился. Дело в том, что следователь опытный, он занимался делом генерала Бульбова, который, вы знаете, сидел за незаконное прослушивание телефонных разговоров. Он сказал, что он будет серьезно над моим предложением думать. Короче, я предложил Миниахметову заняться делом, а не политическими какими-то вот этими сфабрикованными штучками. То у меня сложилось впечатление после сегодняшней встречи, что они хотят посадить Навального.
Борис Немцов. 7 февраля по этому же делу был проведен обыск у Владимира Ашуркова, члена Координационного совета оппозиции, соратника Алексея Навального и главы его фонда борьбы с коррупцией. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В пятницу, на 7-й день процесса по делу осужденной участницы группы «Пусть сирает» Марии Алехиной в городском суде в Березниках, суд огласил решение по ее жалобе. Постановление таково – отменить два дисциплинарных взыскания из четырех. Некоторые сторонники группы «Пусть сирает» называют это решение победой. Сторона защиты не столь однозначно оценивает ситуацию. Тему продолжит Наталья Джанпаладова.
Незаконными были признаны взыскания за поздний подъем и за то, что во время заседания дисциплинарной комиссии Алехина спорила с сотрудниками колонии и отказывалась отвечать на вопросы, ссылаясь на 51-ю статью Конституции России, которая дает право не свидетельствовать против себя. Судья оставила в силе взыскание, которое Алехина получила за попытку передать письмо адвокату, и еще одно взыскание за поздний подъем. Кроме этого, судья постановила вынести частное определение в адрес колонии номер 28 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю. Теперь сотрудники ведомства обязаны устранить допущенные нарушения. Оставшиеся два взыскания сторона защиты будет обжаловать в ближайшее время. Некоторые сторонники Марии Алехиной уже называют это решение суда победой. В частности, Петр Верзилов, муж еще одной осужденной участницы группы «Пусси Райт» Надежды Толоконниковой, написал подобное сообщение у себя в микроблоге Twitter. Общественный защитник Марии Алехиной Александр Подробинник с выводами не спешит, хотя и признает, что в политических делах такие решения редкость.
Я не сказал бы, что это победа. Некоторые говорят, что это победа, даже триумфальная победа. Я считаю, что победой была бы отмена полностью всех незаконно вынесенных взысканий. Но в то же время лучше что-то, чем ничего. Это все-таки некоторый успех, потому что в политических делах, делах с политической окраской, даже такое половинчатое решение – это большая редкость. И я, честно говоря, не припоминаю сейчас случаев, когда процесс был бы, во-первых, столь длителен, он длился 7 дней, и чтобы было вынесено такое решение, отменяющее взыскание. Осталось взыскание относительно того, что Алехина не встала по подъему, а другое, точно такое же, практически такое же взыскание о том, что она не встала по подъему, было отменено. И также отменено взыскание за то, что она якобы пререкалась с администрацией колонии, а на самом деле это все дело заключалось в том, что она требовала соблюдать 51-ю статью Конституции, она не хотела свидетельствовать против себя и требовала присутствия адвоката на дисциплинарной комиссии.
Правозащитник, член общественной наблюдательной комиссии за соблюдением прав человека в следственных изоляторах Москвы Зоя Светова также склонна неоднозначно оценивать результаты этого суда. Она обеспокоена дальнейшей судьбой Марии Алехиной.
Ну, конечно, то, что Березняковский суд снял два взыскания с Алехиной, это, безусловно, победа Алехиной, победа ее защитников. Тот факт, что суд по такому мелкому, в общем-то, поводу длился неделю, и то, что, насколько я понимаю, там были просто чудеса состязательного процесса. И сам факт, что вынесено частное определение в адрес УФСИНа и в адрес колонии Березняков, это, конечно, победа. Это знак о том, что если человек сопротивляется, если человек доказывает свою правоту, он может победить. Это как бы хорошая новость. Но вторая новость заключается в том, что, конечно, суд никогда бы не стал таким образом рассматривать это дело и выносить такое решение, если бы не было на то какого-то распоряжения или одобрения от вышестоящих инстанций. Я не знаю, с какого уровня, то ли пермского уровня, то ли с Москвы. Скорее всего, судьи получили какое-то указание из Москвы, чтобы это дело рассматривалось по закону. Потому что я таких прецедентов не знаю, когда бы по политическому делу вот так вот решалось в пользу осужденного. Теперь непонятно, как Алехина будет в этой колонии существовать, потому что, в принципе, она же пошла против сотрудников колонии. В отношении их вынесено частное определение. И не знаю, не будут ли они мстить ей за то, что она все-таки добилась какого-то успеха в суде. А что касается условно-досрочного освобождения, здесь, конечно, никаких прогнозов давать нельзя. Она же не застрахована, Алехина, от того, что ей новых изысканий сейчас не навешают.
Говорила Зоя Светова. Защитник Марии Алехиной Александр Подробинник заявил, что намерен добиваться возбуждения уголовного дела в отношении заместителя начальника колонии номер 28 Романа Игнатова, который во время заседания фактически признался, что фальсифицировал документы. Александр Подробинник уже подавал ходатайство об этом в суде в Березняках, однако судья оставила его прошение без внимания.
Перед началом прений я напомнил судье о необходимости разрешить мое ходатайство каким-либо образом. Но она сказала, что я вправе обращаться в любые инстанции, о чем я, собственно говоря, и без нее знаю. Но, видимо, что она уклоняется от какого-либо решения по этому ходатайству. Совершенно неправовой подход, незаконный, но она оставляет его как будто без внимания, и не отклоняя, и не удовлетворяя его. Но я по возвращению в Москву обязательно проконсультируюсь с юристами и в любом случае буду обращаться в органы надзора, в прокуратуру, возможно, в суд с требованием привлечь администрацию колонии 28 к ответственности за фальсификацию судебных документов и попытку ввести правосудие в заблуждение.
Судебный процесс по делу Марии Алехиной в Березняках начался 31 января. Юристы, знакомые с подобными делами, отмечают, что такие вопросы обычно рассматриваются не в суде, а в колонии и заканчиваются довольно быстро. Защитникам Марии Алехиной удалось добиться, чтобы дело рассматривал суд в открытом режиме. Сама Алехина участвовала в заседании по видеосвязи. Марию Алехину и еще двух участниц группы «Пусси Райот», Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич, летом прошлого года Хамовнический суд приговорил к 2 годам колонии за панк-молебен под названием «Богородица Путина прогони» в храме Христа Спасителя. Суд признал их виновными в хулиганстве и в оскорблении чувств верующих. Позднее Московский городской суд заменил реальное наказание для Екатерины Самуцевич на условное. Адвокат девушек Ирина Хрунова накануне заявила, что отбывающие наказание в колонии участницы группы «Пусси Райот» подадут прошение об условно-досрочном освобождении в начале марта. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Московский городской суд в пятницу приговорил отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова, обвиняемого в подготовке военного мятежа, к 13 годам лишения свободы. На год меньше получил второй обвиняемый, бывший капитан МВД Александр Киселев. Суд посчитал доказанным посягательство на основы конституционного строя и намерение подсудимых организовать военный переворот. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Оглашение приговора отставному полковнику Главного разведывательного управления Владимиру Квачкову и капитану Александру Киселеву в Московском городском суде проходило по чтению псалтыри. Старушке, которым пришлось буквально прорываться в зал суда, он был недостаточно велик, чтобы вместить всех желающих, то и дело осеняли подсудимых, судей и журналистов крестными знамениями. Вступали в короткие перебранки с судебными приставами, призывавшими соблюдать тишину, и то обещали им показать какие-то ордена, то грозили карой небесной. После того, как суд назвал сроки наказания для Квачкова и Киселева 13 и 11 лет колонии, соответственно, группа поддержки разразилась бранью в адрес судей, прокурора и журналистов.
Трибунал разберется с фашистами!
Фашисты!
Трибунал разберется с русскими фашистами!
Слава героям России!
Слава героям! Владимир Васильевич, забыли!
Ленинцам будь проклят! Ленинцам будь проклят!
Стихийный митинг сторонников идеолога и создателя народного ополчения имени Минина и Пожарского, каковым называл себя Владимир Квачков, продолжился в коридорах суда, а потом и на улице, где группа активистов исполнила акапелла «Вставай, страна огромная». Адвокат Владимира Квачкова Оксана Михалкина тем временем комментировала только что оглашенный приговор. По ее словам, весь он был построен на недопустимых доказательствах и сомнительных показаниях свидетелей. В основу подтверждения вины отставного полковника, если верить защите, следствие положило изъятые в ходе обыска дневниковые записи Квачкова, в которых он, в частности, говорил о несогласии с существующей властью и отмечал, что народное восстание, случись оно, нужно рассматривать как самооборону.
Суд сказал о том, что у русского народа права на восстание нет, и высшая форма самоопределения русского народа – это право на референдум. А как же всеобщая декларация прав человека? Что, на территории Российской Федерации она больше не действует и не применяется. Самым большим достижением, которое случилось в тексте этого приговора, это то, что прокурору Ремезову было отказано в его требовании лишить полковника Квачкова и капитана Киселева специальных воинских званий и унижать их еще больше. Суд все-таки вот в этом плане, я так думаю, что он возмущение общественности принял во внимание. И то, что денежные средства, которые хранились у Владимира Васильевича дома и почти больше 2 лет уже находились в распоряжении следствия, все-таки суд постановил вернуть жене. Но это настолько маленькая толика, и я думаю, что не может служить каким-то, не знаю, утешением, потому что 13 и 11 лет.
Адвокат Оксана Михалкина обратила внимание и на то, что большинство свидетелей, которые в ходе предварительного следствия заявляли, будто слышали от Квачкова и Киселева призывы к вооруженному мятежу и даже раскрывали некоторые подробности плана захвата отставным полковником власти, в суде как один отказывались от ранее данных показаний. Но судьи посчитали, что делалось это для того, чтобы выгородить подсудимых и не допустить их наказания. Кроме того, защита была недовольна и распечатками переговоров Квачкова, которые были получены, по мнению Михалкиной, незаконно.
Негласное проведение оперативно-розыскных мероприятий, вот эти аудиозаписи, которые фигурируют у нас в деле, которые суд сейчас так очень хитро указал, что типа мы их не рассматриваем в качестве вещдоков. а мы как бы рассматриваем только распечатки CD-дисков. Так вот, эти записи получены в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых по другому уголовному делу, по делу о покушении на Чубайса. И каким образом эти материалы перекочевали в наше дело, неизвестно. Суд ссылался в тексте приговора на постановление о рассекречивании этих сведений. Да, они рассекречены, но так получены же по другому делу, не поэтому. Каким образом материалы из того дела перекочевали в это, неизвестно. Но если мы вспомним речь Владимира Васильевича Клочкова, который указывал о том, что будет обвинительный приговор, и это будет реванш Чубайса за два оправдательных приговора по Московскому областному суду, тогда пазл сходится, и тогда нам становится все сразу понятно.
Сам же Анатолий Чубайс не остался безучастным к приговору Квачкову. «Я не держу зла на Квачкова и искренне надеюсь, что суд был справедливым, что при вынесении приговора были учтены и возраст обвиняемого, и его прошлые заслуги», написал бывший глава РАО ЕС России в своем блоге, отметив при этом, что, судя по взглядам Квачкова, он является опасным фашистствующим экстремистом, готовым приносить жизни людей в жертву своим диким идеям. А утверждение Квачкова о причастности его к приговору, по мнению Чубайса, свидетельствует о его неадекватности. Несколько лет назад именно Владимира Квачкова следствие называло виновным в покушении на бывшего главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса, однако присяжные дважды оправдывали отставного полковника ГРУ. В конце 2010 года Верховный суд России признал законным второй оправдательный приговор Владимиру Квачкову, но на следующий же день после этого решения Лефортовский суд Москвы санкционировал арест отставного полковника по новому делу. На этот раз его судила коллегия из трех профессиональных судей за содействие террористической деятельности и покушение на вооруженный мятеж. Скамью подсудимых с Квачком делил отставной капитан МВД Александр Киселев. При обыске у него нашли муляж автомата Калашникова, учебную гранату и патроны и обвинили в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Его, так же, как и Квачкова, обвинили еще и в подготовке вооруженного мятежа. Адвокат Владимира Квачкова Оксана Михалкина заявила, что непременно обжалует приговор, но основные ставки, по ее словам, защита делает на возможность условно-досрочного освобождения.
Я очень надеюсь, что Владимир Васильевич, он очень сильный духом человек, и я надеюсь, что все-таки мы добьемся условно-досрочного освобождения для него и для Киселева Александра Сергеевича. Но, опять же, с учетом возраста, с учетом условий содержания, ну, я могу.
Вы говорите об условно-досрочном освобождении, то есть вы не верите в возможность оправдания Квачкова?
Теперь уже нет.
Владимиру Квачкову 64 года. Многие, пришедшие сегодня в суд, отмечали, что 13 лет в колонии строгого режима для него могут быть приравнены к пожизненному лишению свободы. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
На этой неделе американо-российские отношения стали предметом повышенного внимания в Соединенных Штатах. Сначала одна из ведущих правозащитных организаций Freedom House порекомендовала администрации Обамы пересмотреть свою стратегию в отношении России. К концу недели политические очертания приобрел вопрос запрета экспорта американской свинины. Слово Юрию Жигалкину.
Российская стратегия Соединенных Штатов нуждается в серьезном пересмотре, заявляют американские правозащитники. Они делают вывод о том, что возвращение Владимира Путина повлекло самое резкое ухудшение ситуации с правами человека в России со времени краха Советского Союза. Мало того, они приходят к заключению, что до тех пор, пока Владимир Путин находится у власти, Россия, скорее всего, будет не способна двигаться к демократии. Она не станет важным партнером в укреплении глобальной безопасности и стабильности. Вывод: стратегия перезагрузки провалилась, что делать дальше? Основные рекомендации три. Во-первых, отказаться от тезиса о том, что в результате сотрудничества могут выиграть обе страны. Владимир Путин думает только о своем собственном выигрыше, настаивают правозащитники. Второе, увязать любые будущие межгосударственные соглашения с мерами по поддержке демократии в России. Третье, президент Обама должен лично начать критиковать действия российских властей, направленные на ограничение прав российских граждан. Вот как ответил на мой вопрос о том, что является основным поводом для беспокойства, Дэвид Крэмер, глава организации Freedom House. То, что Запад ведет себя слишком тихо, услужливо по отношению к российским властям. Администрация Обамы, например, отказалась от тактики увязывания решения важных вопросов двусторонних отношений с обеспечением прав человека в России. Тем самым Белый дом, на наш взгляд, дал зеленый свет Путину в его атаках на демократические свободы. Российскому президенту до сих пор не приходилось беспокоиться о том, как эти акции отразятся на двусторонних отношениях, на нем самом, на его окружении. После возвращения в президентское кресло Владимира Путина, во время его кампании по подрыву гражданского общества, Барак Обама хранил полнейшее молчание. Нам кажется, что пришло время для президента США занять более ясную позицию. Какие шаги, как вы считаете, мог бы предпринять Белый дом? Прежде всего, обеспечить строжайшее выполнение всех положений закона Магнитского. Это важный тест для Белого дома. В середине апреля должен появиться первый отчет администрации по этому закону. Он вызовет всеобщий интерес. В качестве символического жеста президент Обама должен отказаться от поездки в Россию в ближайшее время. Я, честно говоря, считаю, что президенту стоит серьезно подумать, ехать ли ему на саммит Большой Двадцатки в Сочи в сентябре. Соединенные Штаты не должны поддерживать российское членство в Организации экономического сотрудничества и развития. Мы были на стороне России, когда она вступала в ВТО, но положительных результатов этого шага не видно. Зато Москва уже говорит, что она не будет выполнять все правила и требования торговой организации. Но самое главное, мы должны возвысить голос, удерживая всеобщее внимание на беспрецедентном ухудшении ситуации с правами человека в России. Таково мнение Дэвида Крэмера, главы американской правозащитной организации Freedom House. Администрация Обамы пока не дает ясных сигналов о том, претерпит ли стратегия перезагрузки кардинальную ревизию. Но последний шаг России по запрету импорта американской свинины, о котором официально было объявлено в пятницу, по мнению моего собеседника, профессора Михаила Бернштама, выглядит еще одним ударом по перезагрузке.
По той простой причине, что это уже превращается в серьезный вопрос внутриполитических отношений в Соединенных Штатах. Дело в том, что республиканцы очень сильны в сельскохозяйственных штатах, таких как Айова, на Среднем Западе, а эти штаты являются крупными поставщиками экспорта мяса, в том числе и в Россию. И это как бы законный повод для представителей своих избирателей, чтобы сказать, и они уже говорят, как сенатор Грасли из штата Айова, что администрация президента Обамы недостаточно защищает интересы американского налогоплательщика, американских производителей. Вот через этот канал внутриполитический это, конечно, перекинется на отношения между Соединенными Штатами и Россией.
Насколько серьезным, профессор, вам кажется повод, которым оправдывает Россия запрет импорта свинины? Не отдает ли он политикой?
Это, мне кажется, прежде всего боязнь, как бы это помягче выразить, отсталых стран, которые не находятся на высоком уровне технологического прогресса в сельском хозяйстве, боязнь перед современными методами ведения сельского хозяйства и увеличения производительности сельскохозяйственного производства. Потому что не только Россия, но и целый ряд развивающихся стран все время протестуют против новых видов зерна, против новых способов производства мяса. Так что это не совсем политика и не совсем экономика, это скорее просто вопрос как бы психологической неподготовленности к тому, что представляет собой современное сельское хозяйство.
По словам профессора экономики Бернштама, основными проигравшими в противостоянии вокруг свинины могут оказаться россияне. Им придется больше платить за мясо. Вполне возможно, что среди проигравших будут и американо-российские отношения.
Это было сообщение Юрия Жигалкина из Нью-Йорка. Вы слушаете «Радио Свобода». Неделя в Грузии прошла под знаком возрастающего противостояния между командами президента Саакашвили и премьер-министра Иванишвили. Глава правительства и его соратники, по сути, предъявили ультиматум президентской партии «Единое национальное движение». Либо они поддержат поправки в Конституцию, лишающую главу государства возможности отправить в отставку кабинет министров, либо президенту не будет позволено выступить в парламенте с ежегодным докладом о положении страны. Хроника событий в репортаже Георгия Кабаладзе из Тбилиси.
Представители президентской партии не могли сдержать возмущение после обнародования решения парламентского бюро. Лидер оппозиции, бывший председатель парламента Давид Бакрадзе, заявил, что правящая коалиция не готова выслушать президента и участвовать в дебатах. Согласно Конституции, президент обязан выступить на весенней сессии парламента со всеобъемлющим политическим докладом, иначе он нарушит основной закон государства. А суть конфликта в том, что команда Бидзины и Иванишвили подозревает президента в подготовке так называемого «конституционного переворота». Согласно этим опасениям, в апреле Михаил Саакашвили может отправить правительство в отставку, а если парламентское большинство не согласится с новой кандидатурой премьера, распустить и парламент, назначив новые парламентские выборы одновременно с президентскими, то есть в октябре текущего года. А принципиальное отличие двух конституционных моделей в том, что во втором случае выборы проведет правительство, подконтрольное президенту и его партии. Политолог Георгий Нодия считает произошедшее 8 февраля совершенно беспрецедентным.
Мне кажется, это случай беспрецедентный. Я не могу уверять, что этого никогда нигде не было, но, без сомнения, это из ряда вон выходящий случай, поскольку ежегодное послание президента парламенту – это традиция, это норма существования, это, ну, в конце концов, элементарный знак вежливости выслушать президента. Тем более, что формально, по крайней мере, большинство никак не подвергает сомнению его легитимное право быть президентом. И предлог, по которому, так сказать, отказали президенту в том, чтобы он смог сделать свое послание парламенту, возможно, еще хуже, чем сам факт отказа, поскольку практически он означает, что меньшинству оппозиции запрещается не соглашаться с конституционными проектами и конституционными предложениями большинства.
Советник премьер-министра Иванишвили Георгий Хухашвили, в свою очередь, не удержался от едких замечаний в адрес президента.
Ну, мы знаем, из-за каких причин большинство отказалось его выслушать, потому что диктатора в парламенте, избранным народом, диктатора, потенциального диктатора, слушать никто не хотел. На самом деле Саакашвили голый, а грузинская общественность хотя бы ради приличия на голого человека не смотрит и, значит, не общается с ним. Король голый.
Михаил Саакашвили все-таки решил выступить с докладом, но не в парламенте, а в здании Национальной библиотеки. Это решение в интервью «Радио Свобода» прокомментировал бывший глава государственной канцелярии Петре Мамрадзе.
Ну что ж, Саакашвили нашел в кавычках выход для себя. Дело в том, что библиотека, она принадлежит парламенту, и он как бы в парламенте выступает. Это, так сказать, часть его обычной клоунады. Но самое главное, на протяжении стольких лет он ни разу не выполнил свои обязанности и не выступил с докладом по самым важным проблемам. Это он никогда не делал. Это всегда был чистой воды пиар, пропаганда. Вот, это такое шоу. И мы помним, чем это обычно кончалось.
Администрация президента пригласила в Национальную библиотеку членов парламента от оппозиции, послов иностранных государств, ученых, экспертов и журналистов. Предполагалось, что после выступления Михаил Саакашвили ответит на вопросы присутствующих. Около здания Национальной библиотеки главу государства ожидал пикет политических заключенных, вышедших на свободу в результате недавней амнистии. Их было несколько тысяч человек. Они жестоко избили мэра столицы Гиги Угулаву, а также депутатов от президентской партии, в том числе женщину Чиору Тактакишвили. Ее лицо было окровавлено. Министр внутренних дел Иракли Гарибашвили, прибыв на место, призвал собравшихся успокоиться. Инициатором акции у здания библиотеки была лидер организации «Бывшие политзаключенные за права человека», диссидент советской эпохи Нана Какабадзе. Впрочем, она подчеркнула в интервью журналистам, что беспорядки начались после того, как в здание не пропустили нескольких делегатов от организации, желавших задать вопрос президенту. Поздно вечером Михаил Саакашвили все-таки выступил с докладом, но в своей резиденции. Он опроверг слухи о том, что собирается отправить в отставку правительство, но подтвердил разногласия по вопросу о переносе парламента из Кутаиси в Тбилиси и отказе от всенародных выборов президента. В целом, его выступление было выдержано в примирительном тоне. Тем не менее, произошедшее у Национальной библиотеки вновь подтвердило, что напряженность в обществе все возрастает по мере приближения президентских выборов. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, на этой неделе появились публикации о том, что Дмитрий Медведев, если не пропадает из телеэфира, то когда-то существовавшего баланса уже нет. Его показывают значительно меньше, чем Владимира Путина. А из репортажей о торжественном приеме, который давали в Кремле в честь ветеранов Сталинградской битвы, премьер-министр Медведев просто исчез. Ну, вы автор одной из публикаций, на эту тему и самый детальный. Расскажите, пожалуйста, о своих наблюдениях.
Добрый день. Сначала следует сказать о том, что на YouTube появился фильм «Безымянные», как и положено. Никаких титров не было в нем, который назывался «Игра в подавки». Речь шла о том, что медведи регулярно, можно сказать, забывают о национальных интересах. Ну, то есть он, так сказать, предатель такого широкого профиля, потому что в этом фильме речь шла о том, что он сдал Ливию на растерзание войскам НАТО, а летом мы посмотрели другой фильм, который назывался «Потерянный день». Абсолютно такой же, без титров, без указаний фамилий, где речь шла о его преступной халатности в конфликте между Грузией и Южной Осетией. Вот этот вот фильм как-то, ну, пообсуждали вот эту вот игру в подавки. И на том и все вроде бы как завершилось. Но параллельно люди стали обращать внимание на то, что Медведев исчезает из телевизора. Меня, честно говоря, это несколько удивило, потому что я примерно вскоре после выборов писала о том, что идет тенденция на снижение светлого образа. Не снижение светлого образа Медведева в телевизоре, а снижение количества времени, которое ему уделено. Эта тенденция давнишняя, и чем сильнее становится, или ему кажется, что он становится сильнее, Владимир Владимирович Путин, тем меньше в эфире Медведева. Здесь еще параллельно развивался сюжет с госпожой Тимаковой, которая уличила там одну газету, центральную газету, в том, что они занимаются постоянно сливом. И Тимакова выдала такой замечательный, по-моему, афоризм, что вот не следует путать свободу слова со свободой слива. И вот это вот все покатилось, и дальше это все докатилось до Сталинградской битвы, можно сказать. И тут, конечно, будет уместно заметить, что свою Сталинградскую битву Медведев точно проиграл. Потому что, как вы правильно заметили, его вырезали из центральной трансляции, из кремлевской. Его вообще не было в эти дни, вот в эти праздничные дни. Ему как-то не было места в эфире. А когда уже, наконец, праздники закончились и в Кремле докладывали Путину о ближайшей пятилетке, почему-то опять мы стали мыслить пятилетками, то даже там его сначала не показывали долго-долго, даже на общих планах, а показали только тогда, когда, ну куда уж деваться, вот он держал речь. И то, там, условно говоря, минуту из двух минут его синхрона показывали Суркова, который сосредоточенно смотрел на потолок. Вот, конечно, все это создает такой фон, который свидетельствует о том, что вот Медведева как-то решили сократить в эфире. Никакого рационального объяснения этому нет, вот у меня во всяком случае, потому что понятно, что он стопроцентно человек путинский, и я не знаю, найдет ли Путин более верного человека и более толерантного, и более терпеливого, чем Медведев. И мы знаем прекрасно, что если глава государства хочет, то это убирается человек в течение минуты, секунды. Это было уже не раз, не два и даже не сто раз. Значит, здесь дело другое. У меня какая-то версия своя, ну, помимо такой распространенной версии, так сказать, перевода стрелок, вот такое психотерапевтическое средство, чтобы мы все обсуждали не реальное положение в стране, а вот то, что происходит с нашими стереобразами наших двух правителей. Вот на самом деле, мне кажется, здесь какая-то вещь, о которой мало говорят. Вот в любое мятежное время понятно, что когда нельзя угадать какой-то конкретный расклад, ну, конкретный расклад сил, вот когда видно, как вообще сражаются элиты между собой, то этот расклад следует как-то возглавить. Вот мне кажется, телевидение, именно люди телевизионные, которые бегают постоянно в Кремль, им показалось, что они могут взять на себя такую роль. У меня нет уверенности и даже и вообще, ну, какой-то мысли о том, что вот им говорят, вот столько-то показываете Путина, столько-то показываете Медведева. Но возглавить, упредить и показать, что вот мы тоже кое-что понимаем, это не могут делать, тем более, что вот этот вот поиски слабого звена – это такая давнишняя телевизионная забава. Что касается Сталинграда, то мне кажется, что вот это безумие, которое разворачивалось в наших глазах с бесконечными ток-шоу с участием одних и тех же людей, это тоже не столько перевод стрелок, хотя это, несомненно, есть, и телевидение всегда любит перевести стрелки с чего-то более важного, полагая, что так легче решать проблему. То есть проблему легче решать, когда ты ее не замечаешь. Так вот, мне кажется, это тоже какой-то синдром страха, синдром паники, когда люди люди не очень понимают, что они делают. Что я имею в виду более конкретно? Вот, например, вот уже несколько дней мы видим светлую Ли Квачкову на экране, да? Ну, сказать, что этот человек неадекватный, как-то, во всяком случае, его публичное поведение, это не сказать ничего. Тем не менее, ему дают 13 лет, делают из него мученика и героя, а параллельно на всех каналах действует господин Проханов. Я не знаю, там он тоже ведь человек пожилой, я не знаю, он ровесник Квачкова, не ровесник. Но то, что он говорит о Сталине, о нашем прошлом, это тоже вызывает огромные вопросы. Огромные вопросы и по сути, и по форме, и по манере изложения, и по экзальтации оратора. Тем не менее, он звезда номер один, а Квачков вот по тундре, по широкой дороге 13 лет. Вот эта вот неадекватность какая-то коллективная, всеобщая, она касается всех сфер нашей жизни. Ну, включая, скажем, и знаменитый разнос, который устроил Владимир Владимирович в Сочи на гигантском нашем празднике. Понятно, что это все неспроста. Появились публикации, появились какие-то цифры ужасающие, свидетельствующие о том, что Ванкувер там стоил, кто-то говорит, 25 раз, кто-то в 250 раз дешевле Сочи. Понятно, что идет какой-то грандиозный распил, как всегда. Ну вот Путин решил таким образом дистанцироваться. Нашли этого несчастного Билалова, который, как потом вот на следующий день стало ясно, что, может быть, и не он во всем виноват. И понятно, что не может быть, ну, по определению не может быть виноват в таком грандиозном строительстве один несчастный отдельно взятый Билалов. А все ни при чем. Вот, ну, понимаете, там у нас Сердюков, здесь у нас Билалов. Ну, какие-то сакральные имена называют, и потом ничего ведь не происходит. Я не уверена, что будет что-то происходить с Билаловым. Вот это вот все, мне кажется, какие-то приметы такого животного страха, которым окутаны уже не только люди, придавленные ЖКХ и вообще непонятностью всего нашего мироощущения, миросозерцания, но, то есть низы, но и верхи, которые уже тоже совершенно не понимают, как себя вести и что делать.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущины «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свободы», у микрофона Дмитрий Волчек. Склоки в Большом театре и каминг-аут тележурналиста обсуждали на этой неделе российские блогеры. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила Александра Вагнер.
Уходящая неделя в сети началась с выписки из больницы 42-летнего художественного руководителя балетной труппы Большого театра Сергея Филина. 17 января у его дома неизвестный плеснул Филину в лицо кислотой и скрылся, после чего руководитель балетной труппы был госпитализирован с ожогами лица, головы и глаз. При выписке он заявил, что знает нападавшего, но надеется, что его имя станет известно после завершения расследования. Вслед за этим в СМИ были опубликованы два интервью. Генерального директора Большого театра Анатолия Иксанова, который заявил, что определенная вина в случившемся лежит на артисте балета Николая Цискоридзе, создавшем, цитирую, «фон, на котором стала возможна эта трагедия». Сам Цискоридзе заявил, что Иксанов пытается его опорочить и подробно рассказал в интервью о конфликте с генеральным директором Большого театра из-за реконструкции, которую артист называл вандализмом. Сергей Варшавчик, обозреватель РИА Новости, который подробно изучил серию скандалов, связанных с Большим театром, в своем ЖЖ коротко подытожил.
В общем, типичный театральный террариум единомышленников, в который я давно уже не хожу.
Балерина Анастасия Волочкова сразу после нападения на Сергея Филина рассказала в своем ЖЖ о том, что и ей угрожали, когда она была прямой балериной Большого театра.
Я сама сталкивалась с местью творческих людей. Это срезанные ленточки на пуантах, залитые машинной краской премьерные костюмы, срезанные с них стразы. И совершенно нельзя назвать конфликт творческим, когда само руководство театра организовывает сбор подписей против артистов, вдруг ставшими неугодными. Так сейчас Иксанов поступает с Николаем Цискоридзе, который вдруг стал мешать. 10 лет тому назад Иксанов плел такие же интриги по отношению ко мне. Он заставлял артистов балета подписывать письмо об отказе танцевать со мной. Единственный человек, кто не подписал это письмо, был Николай Цискоридзе, у которого проблемы остались и по сегодняшний день. Это уже аморальная политика театра, а руководит этим театром все тот же человек. Иксанов пытался лишить меня партнеров. Те танцовщики, которые продолжали участвовать в моих спектаклях и концертах, поочередно были избиты. Но больше всех пострадал Евгений Иванченко. Накануне открытия сезона в Большом театре в 2003 году мы должны были танцевать с Женей «Лебединое озеро», но он внезапно исчез. Оказалось, его избили в подъезде дома, предупредив, что если он появится на пороге Большого театра или рядом с Волочковой, то будет еще хуже. Таким криминальным способом меня лишали моих партнеров. Я считаю это преступлением, а по оценке Иксанова, это была обычная рабочая ситуация.
Писательница Марина Юденич в своем ЖЖ процитировала слова Алексея Ратманского, бывшего художественного руководителя Большого театра, который сказал о нападении на Филина следующее. «Многие болезни Большого – омерзительная клака, вводящая дружбу с артистами, спекулянты и перекупщики билетов, полусумасшедшие фанаты, готовые перегрызть горло соперникам своих кумиров, циничные хакеры, вранье в прессе и скандальные интервью сотрудников. Это один снежный ком». Юденич к этому добавляет.
Все перечисленные Ратманским болезни отнюдь не только Большого, но и любого другого театра. Да и не только театра, любого творческого коллектива. Все перечисленное Ратманским было всегда. Лезвия в балетных туфельках, испорченные костюмы, запертые в гримерках примы. Все так. Но все и немного иначе. Раскольниковщина стала массовым явлением. Если можно ОМОНовца шилом, то почему худрука кислотой нельзя?
На уходящей неделе в сети также широко обсуждали камин-аут журналиста и телеведущего Антона Красовского, признавшегося в эфире интернет-телеканала «Контр-ТВ» в том, что он гей. Впоследствии Красовский дал интервью сайту Snob.ru, в котором рассказал не только о причинах своего поступка, но и о том, в какой ситуации, по его мнению, оказались представители ЛГБТ-сообщества в России. Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац написала о прочитанном в своем блоге.
«Очень хорошее интервью Антона Красовского, особенно первая его часть. И очень важно, что эта тема, наконец, стала предметом общественного дискурса. Демократия есть процесс обучения. Зажатые страхи и внутренние предрассудки станут уходить только тогда, когда люди начнут читать и думать, и узнавать, и понимать, что люди разные, и это замечательно».
В социальных сетях слова Красовского восприняли по-разному. Кто-то восхищался, например, журналистка Ольга Бычкова назвала Красовского крутым. Кто-то грозил телеведущему расправой. Были и те, кто не пытался встать на чью-либо сторону. Пользователь ЖЖ Essence of Fear поделился своими размышлениями о поступке Красовского в посте под названием «Мое личное мнение».
В России всю жизнь правит квазимужественность, люмпинизированная молодежь и зоновский менталитет. Я не фанат мсье Красовского, но он поразительно точно выразил 99% моего видения ситуации в стране и в обществе. В этой стране продолжают и будут продолжать поливать кислотой, бить за инаковость и прогибаться под большинство. О темпора, о морес. Вся страна живет с геями, хотят они того или нет. Это и друзья, и семья зачастую. Живут и не догадываются, что важна личность, а не технические характеристики. Опорочил себя в очередной раз только режим. Красовский хорошо сказал, что правильно распределив информацию по трем кнопкам телеканалов, Россия станет вполне себе либеральной и толерантной страной. Только у нас это не прокатит, не надо тем, кто стоит у руля. Им жизненно необходимо тупое быдло, скоты, которые будут раболепно мычать и слушаться своего президента. В этой стране, когда убивают людей на улицах и воруют бюджетные деньги, власти принимают законы против сирот и геев, дескать, это самые опасные социальные группы. Геи же всех обратят в свою веру, анально и бесповоротно.
Издатель и член Координационного совета российской оппозиции Сергей Пархоменко считает, что поступок Красовского не стоит восхищения, поскольку он добровольно согласился работать на телеканале, созданном на деньги администрации президента.
А можно уже, наконец, у кого-нибудь выяснить, в чем, собственно, заключается героизм человека Красовского и в чем неожиданность и коварство тех бессовестных преследований, которым он подвергся по месту работы. Он нанялся плавать в целом океане концентрированного дерьма и сильно публично гордился этой доставшейся ему редкой возможностью. А когда он сделался начальником конторы, которую околоволодинская группа организовала специально для того, чтобы как-нибудь попытаться оттянуть от дождя хоть кусочек аудитории, вступил на тернистый путь геройской борьбы за свободу и правду. А если завтра этого Красовского уволят из гестапо за то, что он недостаточно весело насвистывал, пытая врагов рейха, тоже найдутся желающие восхититься его мужеством и позавидовать его крутости. Вы тут все очумели, что ли?
Православный активист Дмитрий Энтео ожидаемо в своем твиттере пригрозил Красовскому адом, сделав при этом две грамматические ошибки.
Красовкин, каждое мгновение жизни приближает тебя к вечному огню, извращенец, но Христос может исцелить тебя, если ты раскаешься в грехе.
Журналист и телеведущий Дмитрий Глуховский обращает внимание на то, что в России много геев и лесбиянок, в том числе и среди довольно известных людей, но мало кто из них решается открыто об этом рассказать.
Этот его поступок меня куда больше впечатлил, если честно, чем история с НТВшниками. Для такого в нашей гомофобской стране нужна, согласитесь, отвага. И при том, что половина телевизора – гомосексуалы, и половина эстрады, и половина политики тоже. Все они будут притворяться до последнего настоящими мужиками. Жениться на Пугачевой, на Лере Кудрявцевой, на Волочковой, да на ком угодно. Испорожняться в мозг массовому потребителю посредством «Семи дней» и газеты «Жизнь». Врать, врать и еще раз врать. У нас это шкаф за семью печатями, из него не выйти. Красовский решился, и пусть мне он раньше был за свою комплементарность подозрителен, сейчас могу сказать, молодец. Правда, вы, Антон, за это еще огребете по полной, но можете и Харви Милком стать.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Александра Вагнер. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. «Снесите сарай, восстановите исторические здания на месте Мариинского театра». Под такими лозунгами в Петербурге начат сбор подписей за снос здания второй сцены Мариинского театра, с которого только что сняли леса. Когда горожане увидели, что получилось из проекта с самого начала, сопровождавшегося громкими скандалами, они ужаснулись и потребовали снести здание, изуродовавшее одно из самых поэтичных мест города. Рассказывает Татьяна Вольская.
Над нашим городом очередной раз надругались злейшим образом. Над нами, жителями Петербурга, очередной раз насмеялись. Группа мошенников, воспользовавшись бессилием народа, снеся несколько памятников архитектуры, разместила в центре города огромный сарай, назвав это театром, говорится в петиции, обращенной к губернатору. Прежде чем ужасаться новым архитектурным монстром, стоит освежить в памяти его историю. В 97 году художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев попросил президента России Бориса Ельцина построить вторую сцену театра. У Гергиева был фаворит – американский архитектор Эрик Мосс, чей проект за бесформенность сразу же окрестили мусорным мешком. В 2003 году победителем конкурса стал французский архитектор Доминик Перро. Его здание с крышей, напоминавшей мятую серебряную фольгу от конфеты, тогда не понравилось очень многим. Чтобы осуществить сказку Перро, пришлось снести здание 243-й школы, дворец культуры первой пятилетки, построенный в 1929-30 годах и признанный выявленным объектом культурного наследия, что не помешало потом вывести его из-под охраны, а также дом на набережной Крюкова канала, лицевой корпус которого – единственный сохранившийся элемент литовского рынка, построенного в конце 18 века по проекту Джакомо Кваренги. Снеся все это, от услуг Перо решили отказаться, объяснив, что проект нельзя реализовать по техническим причинам. В 2008 году началось строительство, отчего соседние здания пошли трещинами. Новый архитектурный конкурс объявили в 2009-м. Победила канадская мастерская Diamond & Schmidt Architects, которой Валерий Гергиев еще до конкурса предложил поработать над Мариинкой 2. К этому времени стоимость работ возросла с 8,5 до 19 миллиардов рублей. И вот скандальная эпопея закончена. Леса сняты, новое здание абсолютно чудовищно, говорит архитектор, член Президиума Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников Павел Никонов.
Насколько я понимаю, архитектурный образ этого объекта в итоге возник уже на фоне опущенных рук. Гергиев отчаялся дождаться хоть какого-то более-менее нормального проекта и схватился за это как за соломинку. И вот в итоге мы имеем такой объект, который иначе как срамом не назовешь. Страшный провал. Самое большое разочарование состоит в том, что это должно было бы быть торжество архитектурного вклада нашего поколения. А вместо этого мы получили страшное разочарование.
На закономерный вопрос, что делать, Павел Никонов отвечает, заняться перелицовкой объекта, изменить фасады. Депутат городского парламента Алексей Ковалев гораздо более категоричен. Его ответ – сносить.
Я считаю, что это здание надо сносить, если уж никто не прислушался к требованиям, чтобы его не строили. Оплатить за это должен Гергиев, который все это нам устроил. Ну и, соответственно, чиновники из Министерства культуры, которые хорошо на этом, я думаю, нажились. те, кто все это финансировал, кто был заказчиками. Вот пусть они лично свои все виллы, машины, которые они заработали за последнее время, отдадут для постройки чего-нибудь более скромного. А это снести к чертовой матери. У нас есть проект закона Санкт-Петербурга, который еще в том созыве мы подготовили, о выкупе для государственных нужд всех градостроительных ошибок. Выкупить их и снести. Гергиева больше к нам вообще не пускать. Нам такие гастарбайтеры не нужны. Пусть он едет в другие города, где он такие универсамы будет осваивать.
К слову сказать, сам маэстро Гергиев от нового здания в восторге. Ему нравятся и сцены, и гримерные, и зрительный зал. А тем, кто возмущается внешним видом здания, он отвечает, что оно преобразится, будучи подсвеченным изнутри. О том, стоит ли смотреть на него днем, маэстро, видимо, не задумывался. Радостная запись появилась и в микроблоге в твиттере министра культуры Владимира Мединского, который предположил, что это будет самый красивый театр в мире. А вот директор Эрмитажа Михаил Петровский пришел от второй сцены Мариинского театра в ужас, назвав ее градостроительной ошибкой. Многие архитекторы обращают внимание на то, что до последнего момента никто не представлял внешнего вида фасадов, уродство которых стало сюрпризом. Сбор подписей за снос Мариинки 2 продолжается.
Сообщение Татьяны Вольской из Петербурга завершило выпуск программы «Итоги неделя». Его подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.